Фонтанка офис.
Здравствуйте, дорогие друзья. Не верится, но это факт. Прямой эфир 13.08. Сегодня 11 октября. Это Фонтанка офис. Я Николай Нелюбин. Эфир мы ведем, как всегда, вместе с Ольгой Маркиной. Но у нас сегодня гость. И
ну,
с удовольствием представляем.
Да, я думаю, что...
Как живой, можно сказать.
Да не то слово просто. Да. Живее всех живых.
Собственно, Станислав Белковский. Здесь,
здравствуйте
сейчас.
Всем.
Живьем поговорим без всяких скайпов, вообще. Без экранов, да. как есть. Давно не виделись. Последний раз лет 10 назад на 4-й Советской вы тогда были в красной футболке и вместе с автором биографии Ким Ир Сена приходили.
Ну, я помню, да, но тогда вы работали на другой радиостанции.
А сейчас вы в малиновом свитере, это что-то меняет.
Да.
Что-то все меняет.
Это меняет только то, что я стал на 10 лет старше. И поверьте мне, вам этого не понять в силу вашего юного возраста. Но в моем возрасте 10 лет плюс – это довольно много.
Приятный комплимент.
«Русская смерть» называется сегодняшняя постановка на
эрадо. Она называется чуть-чуть более оптимистично. «Законы Белковского, запятая» или «Русская смерть».
Ну, смерть в конце в любом случае.
Ну, а где? Ну, если смерть в начале, тогда не о чем и говорить.
Не о чем и говорить. Вот поскольку сегодня вы в первую очередь лицо театральное, то политическую всю фигню мы потом будем обсуждать. Давайте вот профессионал театральный напротив вас, Ольга Маркина. Вы новичок, сравните.
Да.
Вот, собственно, Оля.
Где-то я, кстати, сделай у вас же все, прочитала, что плохой профессионал, слабый такой профессионал, все равно лучше любителя. Ну вот, это я, собственно говоря.
Это у меня, да?
Да, не поверите из вашего контекста. Слушайте, вы назвали эту историю почему-то в Петербурге лекция.
Нет, это была ошибка.
Подождите.
Про афиши, потом ее исправили на спектакль.
Вот только что залезала на сайт, лекция написана, понимаете?
Да вы что, как уж. Ну, пусть и будет.
Нет, подождите.
Пусть всех интригует это. Я против, конечно, такого обозначения этого действия. Я считаю, что это моноспектакль, а не лекция.
Моноспектакль.
Но, с другой стороны, может быть, какой-то части аудитории больше нравится слово лекция, чем моноспектакль. И почему я должен идти против собственной аудитории? Я должен быть ей лоялен.
Ага. Но все-таки вы считаете, что это спектакль.
Да.
А в чем, по вашему мнению, отличие лекции от спектакля в данном случае?
А в том, что лекция претендует на некую научность, а спектакль на научность не претендует, хотя в реальности может быть ровно наоборот. Спектакль может быть совершенно научным, а лекция абсолютно псевдонаучным. Знаете, ведь есть гуманитарные, вот о чем я тоже собираюсь сегодня рассказывать, есть совершенно гуманитарные псевдонауки, которых не существует. Например, политология. Не случайно я давно заявил, что я никакой не политолог.
Слушайте, а как насчет системы Станиславского? Ну, она же, в принципе, конечно, научна в каком-то смысле, или Михаила Чехова.
Нет, все в искусстве может быть научно. Наука и искусство – это антипод.
А политология и система Станиславского, каким образом они коррелируются в данном
они
случае?
Никак. Понимаете, политология – это псевдонаука, и я думаю, что все вот в ту эпоху, которая сейчас начинается, она будет полностью ликвидирована и упразднена. Я сегодня читал программный пост видного оппозиционного российского политика Алексея Анатольевича Навального на сайте «Эхо Москвы». Ой, прошу прощения, на сайте другой радиостанции. Одной другой радиостанции. И там он объясняет достаточно развернуто, что настоящий политолог тот, кто публикуется по-английски в научных изданиях за границей.
Так.
То есть мало того, что в этом есть колоссальная провинциальность подхода. То есть, если публикуешься за границей, значит, ты настоящий человек. Не публикуешься за границей, не настоящий человек. Да, ведь наша русская провинциальность в этом сквозит и просто прет изо всех щелей.
Одна из скреп и основ.
Да, конечно.
В Советском Союзе была такая.
Ну, можно ли представить себе такое в Америке? В Америке, вот публикуешься в Америке, значит, ты настоящий специалист. Все остальное никого не волнует.
А по-моему, это замечательно. Вот как раз в контексте нашего времени. Вот
да.
Что настоящее?
Но больше того, там написано, понимаете, научные издания по политологии – это все равно, что научные издания по пережевыванию булыжников. Да, вот, так сказать, представим себе научное издание, где полностью посвященное издание некое, монография «Как пережевывать булыжники». И это называется наукой. Да? В то время как есть, понимаете, наука уже существует на самом деле. Хотя она переживает некий кризис самоидентификации в наше время, о чем я тоже собираюсь говорить во время лекции моноспектакля.
И некоторые министры хотят ее себе подчинить, и вроде как даже сделали.
Вы кого имеете в виду, Владимир
Николаевич? Кабинет министров у нас теперь решает, кто у нас президент Трамп.
Нет, ну, починить науку, как и искусство, невозможно. Можно починить отдельных людей, какие-то организационные структуры, но не науку и искусство, как среды и стихии. Они абсолютно как, они как Святой Дух дышат, где хотят. Но, понимаете, политология, собственно, я сбился с мысли, извините, значит, мы с...
А мы все-таки говорили... со спектакля начали.
Нет, мы говорили
систем
про...
Систем и науки. Научно
да, что
ли?
Есть, нет, есть критерии научного знания. Например, критерии фальсифицируемости пропер, их несколько, да? О том, что все, то знание является научным, которое можно опровергнуть. А политологию опровергнуть нельзя, поскольку это набор банальностей. Нельзя опровергнуть набор банальностей. Есть принцип банальности Белковского, который входит в свод законов Белковского, гласящий. Банальность плоха всем, кроме одного. Она почти всегда верна. Вот это полностью относится к политологии. Поэтому политологию мы уже вычеркнули. По известному анекдоту про зайца, помните, не будем его рассказывать в эфире.
А зря, кстати, мы в прямом эфире имеем право все что угодно.
Нет, нет, давайте не будем. У нас же все-таки такая
культурная
высокодуховная дискуссия.
Улица Зодчего-Россия не позволяет.
Да, улица Зодчего-Россия, конечно. Дальше возникает проблема социологии, которая, помимо того, что абсолютно искажает данные, в силу того, что давно выяснено, респонденты не говорят правды, отвечая на вопросы социологических интервьюеров.
Верно.
Они говорят то, что от них хотят услышать. Кроме того, статистическими методами можно доказать все, что угодно. Ну, например, что есть прямая причинно-следственная связь между политическими взглядами человека и длиной его носа. Правда ведь? Если провести исследование, согласно которому, например, люди с длиной носа больше, там, 5 сантиметров голосовали за партию «Единая Россия», а меньше нет, ну, там, с какими-то процентами, да, например. Ну, условно говоря, 43% людей с длинными носами голосовали за либералов. Здесь еще содержится намек на этническую принадлежность голосовавших.
Форма важна.
Да, 52% не голосовало. И так, возможно, оно и есть. Но социологи претендуют на то, что это можно сделать научный вывод. Что длинноносые голосуют так, а коротконосые по-другому. Конечно, это не так. Это полная ерунда, потому что люди голосовали вовсе не в связи с длиной своего носа, а по совершенно другим мотивам. Самым разным, и сознательным, и бессознательным. Но уж точно они заглядывались на собственный нос за редчайшим исключением. Может быть, только герой гоголевского носа заглядывался на него, когда решал, за кого голосовать, но там выборов еще не было.
Раз уж мы заговорили про голосование, термин выборы, давайте мы немножко...
Нет, так вот закончим социологию.
Давайте
но
закончим.
Похоронить социологию не это. А, собственно, сами новые технологии, в частности, вот эти big data пресловутые, которые, возможности которых я не преувеличиваю, но они позволяют узнавать о людях все, совершенно не опрашивая их, а по гораздо более объективным параметрам, да, путем анализа их присутствия в соцсетях и в других коммуникативных средах и системах. И там человек гораздо более искренен, чем в общении с социологическим интервьюером, во-первых. Во-вторых, чтобы узнать, что на самом деле человек думает, предпочитает, любит и ненавидит, не нужно платить деньги социологам и устраивать гигантские громоздкие опросы. Поэтому вот о том, что часть гуманитарных наук отпадет в эту эпоху, вот об этом мы будем тоже сегодня вечером говорить. Это к вопросу о том, что это лекция или моноспектакль.
Ответьте.
Или и то, и другое сразу. И без хлеба, пожалуйста, как говорил известный ученый Винни-Пух.
Угу. Винни-Пух, и Незнайка, мы сегодня вспомним и про криптовалюту поговорим.
Да.
Но пока про другое. Вы про голосование сказали. Ровно месяц назад обратились мы к вам за просьбой прокомментировать историю, которую другие ваши коллеги сказали: фигню не комментирую. Вы же честно сказали, что да, есть...
Ну, я политики. Вообще фигнёлог, то есть я специалист по комментированию такого рода.
Утверждаем новое амплуа Станислава Белковского прямо сегодня. 11 октября, давайте запомним этот день. Еще раз.
Фигнёлог.
Станислав Белковский в прямом эфире. Вы как фигнёлог тогда нам сказали, что действительно у Ксюши есть...
Можно сказать и более жестко, но Роскомнадзор... Роскомнадзор...
Не-не-не.
Они этот юмор не поймут. Ксюша Собчак имеет шансы стать... Вполне, да.
Я тогда вам и говорил, что все это вполне серьезно.
Я,
да.
Я, собственно, преклоняюсь.
Мне кажется, что выдвижение будет. Я думаю, что где-нибудь до декабря наравне с Путиным будет. То есть наравне, в смысле, почти одновременно с Путиным.
У меня простой вопрос. Она может отказаться, даже если ее бывший помощник папы попросит во всем этом участвовать? Или она не может отказаться?
Я думаю, что это ее собственная инициатива. Политические амбиции у нее были уже достаточно давно, если не всегда. Но всегда я просто ее не знал. Я с ней познакомился в 2011 году в конце, когда вот началась эта эпопея с Болотной площадью и проспектом Сахара.
Так.
Да, но уже тогда было понятно, что это человек с политическими амбициями.
Еще интересно было.
В том числе и президентскими, кстати, потому что еще 5,5 лет назад обсуждалось, что она может, в принципе, возглавить оппозицию и стать кандидатом в президенты. А в конце концов стать и президентом не с первого захода, и, может быть, не со второго, но с третьего точно. Поскольку она, с одной стороны, и по взглядам своим, и по эстетике принадлежит оппозиции, с другой стороны, все-таки она по рождению семьи, так, в расширительном смысле, Владимира Путина.
Но месяц назад вы сказали, что неудобная девчонка, потому что она все-таки самостоятельна и может напрямую обращаться к...
Да, но это же не смущает того, к кому она может напрямую обращаться. Она неудобна для многих чиновников, но не для него.
Вот.
Да, поэтому я думаю, что его бы устроило ее участие в президентских выборах в качестве оппозиционного кандидата, что я и говорил месяц назад. И я вполне допускаю, скажем, на сегодняшний день с вероятностью 60%, что это выдвижение состоится примерно одновременно с действующим президентом.
60%?
Да.
Угу. Дает нам Белковский.
Может быть, чуть-чуть раньше, вряд ли позже, потому что все-таки лидер гонки должен, хедлайнер должен закрывать концерты, поэтому, скорее всего, Владимир Путин выдвинется последним. Угу. Поэтому, скорее всего, незадолго до его выдвижения может выдвинуться и Ксения Анатольевна Собчак.
Как известный фигнёлог, расскажите нам, как это нужно обставить, учитывая, что вчера это была обложка глянцевого журнала,
да,
где она впервые сказала, ну почему бы и нет.
Ну это же довольно тонкий ход, потому что сказать что-то в журнале «Гламур», да, это да, не то же самое, что сказать в интервью «Нью-Йорк Таймс».
Помню, как мальчики глянцевые отречься журналы за их политическую внезапную активность.
От этого легче отречься.
И вырезали из
них иностранное финансирование. Но чует мое сердце, моя беспрецедентная интуиция мне подсказывает, что вот опять 60%.
Ну так встретимся же и проверим.
Не, да, даже, конечно. Даже, расскажите, как это будет.
Проверим в любом случае, даже если не встретимся.
Как это будет, Станислав Александрович? Потому что, ну вот смотрите,
глянцевый
журнал.
Как это будет нас
спрашивать у нее? Глянцевая Ксюша. Ну а как этого быть не может? Но это же не будет сказано по телевизору, когда тебя кто-то спрашивает, и ты отвечаешь, спасибо, я подумаю. Она же иначе как-то это обыграет.
Да, нет, но это не может быть так же сказано по телевизору.
Вот как будет,
когда она объявляет о разводе с мужем, в отличие от Владимира Владимировича Путина, поскольку она не собирается разводиться с мужем и так далее.
Да.
Ну как, слушайте, это надо спрашивать ее, а не меня. Она, наверное, уже знает, как это будет.
То есть вы с ней еще не обсуждали?
Нет, я с ней не обсуждал. Но думаю, что это будет выглядеть достаточно традиционно.
Угу. То есть
несколько перпендикулярно ее скандальному имиджу. Причем в слово «скандальный» я не вкладываю изначально негативный смысл.
То есть она сразу бывает начнет играть как настоящий политик?
Я думаю, что это будет некая комбинация игры в настоящего политика и такого жесткого троллинга аудитории.
Но «Гламур» уйдет.
Поскольку я не только фигнёлог, но и большой специалист по троллингу, троллинголог, и даже я предлагал Национальному исследовательскому университету Высшей школы экономики создать кафедру троллинга и поставить меня во главе, но там звезды не сошлись, и, в общем, так сказать, противостоящие мне кланы этого не допустили. Хотя я по-прежнему надеюсь на то, что в каком-то высшем учебном заведении, весьма солидном и уважаемом, такую кафедру я смогу со временем возглавить. Да, то я думаю, что это правильно, в принципе.
Хорошо. Навальный – проект Кремля или самостоятельная фигура?
Нет, Навальный совершенно самостоятельная фигура, он не проект Кремля. Другое дело, что он готов договариваться с кем угодно, в том числе и с Кремлем, по тем вопросам, которые его интересуют в данный момент, как это было, скажем, на выборах мэра Москвы в 2013 году. Ситуация win-win, как он любит говорить, когда выигрывают все. Собянин выигрывает, потому что он в 2013 году, Сергей Семенович Собянин, прошу прощения, что это я назвал его так, фамилии.
Фигнёлогу можно,
давайте. Да, в конце концов.
Ну, фигнёлогу-то можно вообще все, но, собственно, человеческое благородство, вот критерии благородства, это не пользоваться даже половиной тех возможностей, которые у тебя есть. Поэтому не будем пользоваться. Сергею Семеновичу Собянину было нужно легитимировать себя как мэра Москвы. Это не получилось, и было понятно, что это не получится, но сам Собянин, сам господин Собянин и его штаб во главе с Анастасией Владимировной Раковой считали, что это получится. Ошибочно. А Алексею Анатольевичу Навальному было важно получить серьезный процент голосов, чего он тоже добился.
Да, это мы тоже с вами обсуждали. Хорошо. Если вбить в поисковике на Фонтанке Белковский...
Да, совершенно верно.
Все это увидите.
Да, поэтому, поскольку с точки зрения канонов психологии, которая станет доминирующей гуманитарной наукой, угу, наступающей эпохой и поглотит социологию и политологию вместе взятой.
Ну, так собственно, и,
нет, извините, что я отвлекаюсь от главной темы, но вот нынешняя Нобелевская премия по экономике – это на самом деле Нобелевская премия по психологии.
Mm-hmm. Да.
И причем я готов их критиковать, и буду сегодня вечером во время спектакля «Русская смерть», «Законы Белковского» или «Русская смерть», критиковать выводы трудов уважаемого лауреата Талера. А Талер не мог не получить в конечном счете Нобелевскую премию, потому что вы знаете, что слово «доллар» происходит от Талера.
Ну, конечно.
Да, Йоахим Сталер. Сталер – это фактически доллар.
Игра слов. Приятная игра слов.
Где-то пираты рядом обычно.
Да, кто как не он должен был стать Нобелевским лауреатом в конечном счете, поскольку доллар – это вся экономика. Да, но сам подход, что экономический выбор есть, в первую очередь, выбор психологический, он правильный. И выбор политический есть, выбор психологический. Поэтому никакие политологии и социологии в принципе не нужны. Они есть паразитические наросты на древе нормального изучения политической и околополитической мотивации человека.
Вы меня
человека
однажды весной 2014 года, когда я с известным вам микрофончиком ходил по улице, спрашивал возбужденных людей, которые ждали, так сказать, воссоединения, мне было сказано, ты нарост, увидев,
да,
мой микрофончик.
Так вот.
Термин «нарост».
Да.
Хороший.
Нарост ВВП. Нарост ВВП в данном случае это любой кандидат, который легализован в качестве оппозиционного на Владимира Владимировича Путина.
Навальный нарост.
Да, так вот, и точки зрения психологии. Мы почему отвлеклись-то? Потому что мы вспомнили слово «психология». А когда я говорю слово «психология», вот когда, как известный герой хватался за револьвер при упоминании слова «культура», но вы знаете, что смысл этого высказывания искажен. В оригинале имелось в виду, что о культуре рассуждают люди на фоне голодной нации, да, и надо накормить нацию, а потом рассуждать о культуре. Речь не шла о каком-то антикультурном пафосе субъекта этого высказывания. Когда я слышу слово «психология», меня начинает трясти и колбасить, потому что я сразу хочу все объяснить с позиции психологии.
Так вот,
с позиции психологии человек любит воспроизводить какие-то практики или технологии, которые принесли ему успех в прошлом. независимо от оценки того, принесут ли они ему успех в настоящем и будущем. Это называется индуктивный способ мышления. Он присущ Владимиру Путину, он все время делает то же, что в чем он преуспел вчера. Это присуще в значительной степени Алексею Анатольевичу Навальному. Опыт с вот ситуацией win-win и спарринг-партнером на выборах мэра Москвы в 2013 году был для Навального весьма успешен. Тогда, именно тогда он сделал решающий шаг к тому, чтобы превратиться в единого безальтернативного лидера оппозиции.
Вот
этот акроним, да, запрещен Роскомнадзором официально. Роскомнадзор заставил газету МК и сайт МК снять статью, в которой этот акроним содержался. Ну, газету снять было уже невозможно, а сайт, в котором этот акроним содержался. И поэтому он пытается, естественно, воспроизвести этот же сценарий на новом уровне сейчас. И давит на Кремль, чтобы... Причем фактически он занимается каким-то уникальным безумным саморазоблачением. Алексей Анатольевич, как собственными устами, которые он обнажил, несмотря на то, что находится в спецприемнике на Симферопольском, отбывая административный арест, так и устами своих основных формальных и неформальных спикеров заявляет следующее, буквально, дословно, что если в выборах участвует Навальный, они легитимны, если в выборах Навальный не участвует, значит, они нелегитимны. Как это переводится с Навального на русский? Очень простым движением превращается в изящные шорты. А что значит, Навальный предлагает себя в качестве легитиматора президентских выборов? Точно так же Владимир Владимирович Путин, точно так же, как он предлагал себя в качестве легитиматора выборов Сергея Семеновича Собянина 4 года назад.
То есть, повторяю.
Нет ли здесь противоречия? Нет ли здесь подколки? Хочется спросить, Алексей Анатольевич, а вы действительно позиционируете как легитиматор победы Владимира Путина? Или вы стремитесь к чему-то другому? И вот здесь, мне кажется, должна повиснуть тягостная пауза перед тем, как мы получим четкий, ясный, внутренний, непротиворечивый ответ на этот вопрос.
Но все-таки, да, извините, я возвращаюсь к конкретике. А если Навального допустят к выборам и даже вот честно посчитают голоса?
Если честно посчитают, то процентов 20 он вполне может получить. То есть не так много, как в Москве, но не так мало. То есть Путин получит тогда где-нибудь под 60, 56, 58, но значительная часть протестного голосования уйдет к Навальному даже со стороны сторонников традиционных оппозиционных кандидатов, типа представителей ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Если Навальному удастся этот трюк, то да, он действительно очень успешно выступит. Но опять же, успешно выступит с точки зрения уничтожения всей остальной оппозиции и концентрации всех оппозиционных энергий на себе. Это будет успешно. Этот шаг будет успешным. Но не с точки зрения победы на выборах. И все-таки остается задать вопрос. Путин является честным президентом после того, как в выборах принял участие Навальный или нет? Этот вопрос мы адресуем Алексею Анатольевичу и его штабу. И судя по их риторике, судя по их развернутым высказываниям на русском языке, их научные труды в американских изданиях по алхимии мы не читали пока, да, они это и утверждают, что для того, чтобы Путин мог в любом месте ударить себя в грудь и сказать, я честный, законный и легитимно избранный президент, в выборах должен участвовать Навальный и получить солидный процент. Это противоречит всей остальной политической философии Навального, согласно которой режим должен быть сметен, а Путин нелегитимен априори и навсегда.
Давайте про электорат, Алексей Анатольевич, поговорим. Навальнинские дети. Наблюдали мы их минувшие выходные. Их
вы знаете, у меня помимо навальнинских детей есть еще и собственные дети. Примерно вашего возраста, возраста Ольги, да? Которые участвуют в этих акциях. Я сам не участвую, потому что я очень боюсь. И я поэтому в основном сижу вот рядом с Тверской улицей в Москве в каком-нибудь кафе и жду.
Смотри, как они мимо бегают туда-сюда.
Нет, я просто жду, если их повезут, чтобы как-то принять участие в их освобождении. А так сам не хожу на эти акции, ну и просто по возрасту это неприлично.
Только причем, что зачем Белковский сказал, что часть навальнинских детей его, понимаешь?
Да.
Подожди, не передергивай.
Нет, давайте не будем вторгаться в сферу личной жизни Алексея Анатольевича, а то он обидчив. И тут по части шуток можно перебрать. Нет, мы таких шуток мы допускать не будем. Да, но я поэтому знаю, чего они хотят на самом деле, выходя на эти акции. То есть я знаю вот позицию актива непосредственно из первых рук. Я не как-то заочно и удаленно ее знаю, а очень конкретно.
Сейчас выдержим театральную
паузу. И близко, да. И актив, в общем, к Навальному относится довольно скептически. Очередной вождь, новый Сталин или Путин им не нужен. Актив выходит просто потому, что он не видит перспектив в этой стране.
Соответственно, они проголосуют за кого угодно, кто будет просто так же, как Алексей Анатольевич, отличаться от всех этих надоевших стариков.
Да, совершенно верно. Кто представит абсолютно внятную альтернативу Владимиру Владимировичу Путину не столько даже, не только и не столько политически, сколько этически и эстетически. В этом смысле Ксения Анатольевна Собчак подходит. Потому что и подходит, я считаю, что вообще вот вчера был день рождения Павла Дурова, основателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Телеграм.
Кстати, вы им пользуетесь?
Нет, я не пользуюсь. Они не пишут статьи, они не шлют Телеграм, как сказал классик питерского русского рока Борис Борисович Гребенщиков. Они стоят как ступени. И Павел Дуров уже явственно переходит в роль проповедника, лидера новой религии. Вот вчера она опубликовала 7 тезисов, чего не надо делать. А всякая правильная религия начинается с системы табу. Потому что религия привлекает не в последнюю очередь, не только, но не в последнюю очередь, людей, у которых недостаточно ресурса самоограничения, чтобы отказаться от чего-то вредного. И Павел Дуров объяснил нам, что он не пьет, не курит, не употребляет таблеток, не смотрит телевизор и так далее, потому что все эти вещи вызывают, вредно воздействуют на мозг и вызывают привыкание. Правда, он упомянул, не упомянул восьмую вещь, которая, на мой взгляд, вредно воздействует на мозг, вызывает привыкание больше, чем 7 предыдущих.
ВКонтакте.
Это интернет. Это интернет, это социальные сети.
Странно, да? Если бы он это упомянул.
Которых он является. Но не важно. Важно, что у него есть ресурс проповедника и интенции проповедника. Он говорит проповедническим тоном. Он вот тот самый сетевой кумир, который скорее нужен участникам митингов за Навального, чем политик-кумир. А Алексей Анатольевич все-таки немножко человек вчерашнего дня. Он очень подтягивается к сегодняшнему дню, но он в положении догоняющего. Да, дело не только в том, что он там уже тоже на 10 лет старше Дурова, на которого я старше на, 20, там, на 15 или на 20, сколько там. Да, значит, а в том... Нет, Навальный моложе меня на 10, я обсчитался немножко, но не важно. Но в том, что... Нет, Навальный моложе меня на 5, все правильно. Я не обсчитался. Важно, что Дуров создает ту реальность, в которую Навальный только входит. А всегда преимущество имеет создатель реальности перед ее гостем, ее визитером. Поэтому я подумал, что вот образ будущего это и есть как раз Павел Дуров. Не обязательно он лично, а вот такой человек, как он, который абсолютно антагонистичен дискурсу, я прошу прощения за это слово, которое употребляют только политологи, иногда философы в наше время. И есть перевод, специальный перевод, сделанный мною, Белковским, что такое дискурс. Это термин, который при замене в любом тексте на слово «фигня» не меняет смысла текста.
Отлично. Итак.
Да, который по всей этой фигне антагонистичен нынешнему режиму с его духовными скрепами и Владимиром Владимировичем Путиным как мощным маскулинным правителем, женатым на России.
Вот вы сказали про Путина, я не могу не уточнить. Помните, он сетовал, что когда Ганди умер, поговорить не с кем.
Ну, это было другое.
Родился
он не апеллировал к образу Ганди тогда. Смысл этого высказывания был совсем другом.
То есть диалога Путина.
Поверьте, как психологу самоучки. Нет, Путин, говоря про Ганди, вот эту знаменитую фразу, имел в виду следующее. Что все строят из себя святых, но на самом деле все вы жулики, а после смерти настоящих святых поговорить не с кем. Вот что он имел в виду.
Все понятно. Ждать диалога...
Ну, типа, условно говоря, если вы позиционируете как святой, предъявите удостоверение Махатмы Ганди.
Ждать святого...
Иначе говорить я с вами не буду как
Дурова.
Со святым, а буду говорить с таким жуликом, как я сам.
Святого Дурова в диалоге с Путиным.
Нет, дело не в святом Дурове. Он, собственно, на святости не претендует. Он претендует на роль вождя религиозного культа. И надо сказать, что эта логика и психология достаточно четко отслеживались и в сети ВКонтакте, и в мессенджере Telegram. Потому что, например, многие, ну не многие, но некоторые пользователи мессенджера Telegram, с которыми я лично общаюсь, уверяли меня, что Telegram невозможно вскрыть, он обеспечивает абсолютную секретность.
Ну,
я, как бывший секретный программист, утверждаю, что это невозможно, что все можно вскрыть, все, что создано человеком.
Вы рушите мои скрепы.
Да. Ну, слава богу, что именно эту скрепу, а не какие-то более важные. Вот, и которые у вас наверняка есть. И когда я спрашивал, а на чем основана ваша уверенность, что Telegram невозможно вскрыть и прочитать извне? Ну, вот про Skype то же самое говорили лет 7 назад. Потом благополучно Skype вскрыли всем, и даже болотное дело во многом строилось на вскрытых сюжетах из Skype'ов там, Сергея Удальцова и его соратников. Ответ был очень простой. Дуров сказал. А это признак харизмы субъекта высказывания. Если высказывание легитимно только в силу того, что оно принадлежит определенному субъекту и больше никому, то это, безусловно, харизма, это дар благодати. Поэтому Павел Дуров, на мой взгляд, олицетворяет абсолютно тот образ правителя, который может быть после Путина. Еще раз, это не означает, что именно он должен быть. Или его надо выдвигать в президенты. Я не это имею в виду. Да, мы поняли, что я имею в виду. Образ. Образ.
Вы же понимаете,
это что... Это человек абсолютно интернетный, полностью лишенный зависимости от старых технологий прошлого вообще. Либертарианец по взглядам, как, во всяком случае, официально утверждается.
Ну да. И по
диете. Не пьющий. Вегетарианец и, как говорят, гей. Вот это полный набор того, что должно прийти на смену нынешней эпохи. На смену нынешней эпохи должно прийти здоровье, в том числе психическое, которое сейчас мы, к сожалению, во многом лишены. Вчера был День психического здоровья всемирного, отмечается и в России. С 2003 года по инициативе, как не смешно, директора Института сербского Татьяны Дмитриевой, то есть самого главного учреждения советской карательной психиатрии, сохранившего свои функции в нынешней постсоветской реальности, да? Да, то есть это тотальное здоровье и толерантность, включая аморфную сексуальную ориентацию, потому что я вообще сторонник женского правления, как вы знаете, я считаю, что, и я высказывал неоднократно публично и говорю, к сожалению, об этом сегодня не впервые, к сожалению, потому что я очень хотел бы, конечно, сказать об этом впервые в вашей студии, но это уже не получилось, что правитель гей – это хороший переходный этап к правителю женщине, если правитель женщина сразу не получается, как Ксения Анатольевна Собчак. Поэтому мне кажется, что в том, что касается Павла Дурова, к нему должны присмотреться и нынешние кремлевские мечтатели, хотя мечты у них довольно утилитарны, и те, кто, наоборот, делает ставку на смену режима, как в России, так и на Западе.
Хорошо. Значит, ранжируем. Дуров number one, дальше Собчак, потом где-то дальше, где-то после.
Ну, Алексей Анатольевич это абсолютное порождение путинской системы. Понимаете, он альтер-эго Путина. Он призывает всех посадить.
Значит, третье место это даже хорошо.
Нет, просто понимаете, если Дуров абсолютный образ будущего, Собчак промежуточный, или, по крайней мере, к этому стремится, то Алексей Анатольевич Навальный – это Путин. Это молодой Путин. Это то, что было написано в моей статье перед выборами мэра Москвы, которая называлась «Лучше Путин, чем Навальный», за что прогрессивная общественность подвергла меня жуткому остракизму. Но я перечитал недавно эту статью и считаю, что ее можно републиковать сегодня, там ничего не устарело.
Хорошо.
Одна из редких моих статей, где не устарело практически ничего. Да, то есть его, это проводник ненависти и ярости, что он всех посадит. Он только даст гарантии неприкосновенности Владимиру Владимировичу Путину, чтобы тот безболезненно передал ему власть. Он посадит даже нежнейшего и тишайшего Дмитрия Анатольевича Медведева.
Слушайте, это же приятная уточками в плюсе. История. Все же любят, когда всех сажают.
Да, но все любят это в прошлом и в настоящем. А если говорить об образе будущего, то это все что угодно, но не образ будущего. Потому что Россия должна преодолеть ненависть и ярость.
Образ будущего по Павлу Чикову знакомы, член СПЧ накануне.
Лично не знаком, но кто это такой, естественно, я знаю.
Нет, а то, что он сообщает, и это попадает в его измышления, попадает в прессу, рассказывает, что при новом сроке Путина будет все достаточно печально. Сплошные запреты, иностранные СМИ вон долой.
Ну, я думаю, да, это
правда. Всех несогласных, да,
конечно,
вон долой,
конечно. Ну, скажем так,
конфессии долой.
Это будет медленная эволюция, но именно в этом направлении, безусловно.
А с чего начнут? Или уже начали?
Ситуативно. Понимаете, Путин уже не стратег, а тактик, поэтому какая точка его будет более всего раздражать, где больше всего будет болеть, с того и начнут. Вот сейчас, скажем, американцы ограничивают деятельность Russia Today, значит, будет ответный удар по «Голос Америки», «Радио Свобода», да,
канал «Настоящее время». Климов нам сказал, что будет «Свобода».
Канал «Настоящее время» и там группе сопутствующих изданий, в том числе «Крымско-татарский».
Он сказал, мы «Свободу» не запрещаем, мы создаем условия.
Для свободы.
Ну, да. Да, для симметричного ответа.
Да.
По-моему, прекрасно.
Ну, правильно, вышел из тюрьмы и на свободе. Поэтому как создать условия для свободы? Сначала тебя посадить.
Ты будешь счастлив только после несчастья.
Конечно.
Да.
Подождите, смотрите. Чтобы было с чем сравнивать.
Да.
Ударили по иностранным журналистам. Это более или менее как-то логичный, симметричный ответ. А по своим зачем лупить? Вот Чиков рассказывает, что будут, я не знаю, там, граждан России, тех, кто неправильные веры исповедуют, так или иначе изгонять. Тех, кто неправильные политические взгляды исповедует.
Знаете, мир перешел в новую эпоху. Это эпоха, с одной стороны, технологической революции, да, где, условно говоря, СПИД и рак будут побеждены завтра. Мы просто этого еще не поняли. Да, где действительно, как правильно говорит Илон Маск, что с помощью там за несколько часов можно будет добраться из Лос-Анджелеса в Шанхай. Можно, можно. И, скажем, даже если не с помощью ракеты Илона Маска, то с помощью высокоскоростного поезда, который сейчас, модели которого уже построены в Южной Корее и в Японии, который будет ехать со скоростью 700-800 километров в час, как самолет, да, как нынешний самолет, да, где вырастет резко продолжительность жизни. Ну, в развитых странах, естественно. В Бангладеш, может быть, она и не вырастет.
Нас коснется.
Да. Нам кажется, что это все будет когда-то. Но все это сопровождается не только технологической революцией, а не только технологическими изменениями. Это все сопровождается изменением в сознании, потому что мир становится более открытым. Да. Собственно, завтра не нужны будут печатные СМИ, не нужно будет традиционное телевидение. Соответственно, утратит какую бы то ни было ценность контроль над этим типом средств массовой информации, правильно? Потому что открываешь YouTube-канал, и ты становишься таким же влиятельным СМИ, как первый канал российского телевидения.
Даже
правильно?
Более.
Или, да, конечно, ничего, никаких проблем. Да? То есть это мир открытости, свободы, прозрачных границ и всего, в котором наша нынешняя элита оказывается неконкурентоспособной. Какой же выход? Отгородиться от этого мира? Поставить заслон на границе с ним?
Сказать, это же невозможно?
На определенное время это возможно. Это невозможно надолго. Но на определенный исторический период уже все залито жидким азотом, весь фундамент, это можно. Именно поэтому внедряются духовные скрепы, именно поэтому ограничивается деятельность средств массовой информации, преследуются так называемые иностранные агенты и так далее, и так далее. Все это стратегически ни к чему не приведет, потому что нельзя идти против истории. Это вот, кстати, есть основной общий закон Белковского, который сегодня будет активно пропагандироваться и прокламироваться во время лекции, она же моноспектакль в Эрарте в 20:00.
То есть великий китайский фаервол это действительно будет реальность следующего срока Владимира Путина?
Ну, какой-то паллиативный вариант фаервола до китайского варианта не дойдет, поскольку Путин не настолько последователен в этих вопросах. Но какой-то полуфаервол, да, half-firewall будет.
И
да.
Здесь мы переходим к еще одной важной
истории. Всяческие гонения на вот, Facebook и все прочее, да. Но, видите, гонений на Telegram имени Павла Дурова не будет. Сначала за Telegram вступил сразу не кто-нибудь, а Рамзан Ахматович Кадыров, пригласив Павла Дурова и главу Роскомнадзора Александра Жарова на переговоры в Грозный. После этого почему-то Александр Жаров первый решил, что ему доехать не надо, и отвязался от Telegram. А сейчас, после нового витка атаки на Telegram, якобы анонсированного Минкомсвязи и Роскомнадзором, нам сообщили, что Кремль создает 100 анонимных телеграм-каналов, с помощью которых будет вести политическую пропаганду среди молодых. А молодые — это люди от 18 до 50 лет. То есть я попал в разряд молодых, за что я очень Кремлю благодарен. Значит, поэтому как же, нельзя же вести пропаганду в телеграм-каналах, закрыв телеграм. Поэтому закрывать все-таки будут нерезидентные структуры типа Фейсбука.
Или чтобы, не будут.
Чтобы победить, я понял.
Ну, по крайней мере, будут какие-то ограничения очередные вводиться, да, и в этом смысле Павел Чиков прав. Но это было... Угу. Я вот 31 декабря минувшего года записывал на канале «Дождь» некую программу, которая как бы должна выйти через год. Я рассказывал, что было в 2017 году. Вот что я там рассказал, уже исключил в 2017 году.
Уже можно показывать.
Мы посмотрим ее 31 декабря этого года, чтобы окончательно
голубой в этом убедиться. Голубой огонек. От Белковского.
Слушайте, ну, не то чтобы совсем голубой, но огонек.
Чтобы состояться, надо оппозиционеру просто с Рамзаном Кадыровым подружиться, правильно? Так получается?
Ну, скорее, с ним надо конфликтовать, потому что только по-настоящему смелый человек может конфликтовать сегодня с Рамзаном Кадыровым. Наезжать-то на Дмитрия Анатольевича Медведева всякий может. Он, Медведев, божий человек, ответит не
в состоянии. Подожди. Мы заговорили про фаервол, и здесь к вчерашнему совещанию в Сочи неожиданному, знаете вы или нет, Владимир Путин собрал...
Да, биткоины, да, блокчейн.
Все. Про криптовалюты сказал... Буквально следующее, я цитирую, мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере.
Но без их применения, этих решений.
Это та самая революция, про которую нам недавно рассказало агентство кибербезопасности, у них был такой доклад, не знаю, успели вы с ним знакомиться?
Нет, к сожалению. Просто само название агентства меня уже так отпугивает, что я не торопился знакомиться с продукцией этого.
Один человек по фамилии Лившиц это делает, он рассказал...
А, слушай, нет, прошу, я беру свои слова обратно. Я очень уважаю этого человека. Знаете, почему я уважаю? Я уважаю его по многим причинам, потому что это большой интеллектуал, безусловно, и очень красивый мужчина еврейского типа внешности. Но приблизительно месяц назад в ресторане «Селфи» он подарил мне бутылку вина.
Хорошего?
«Селфи» — это известный ресторан, очень хороший ресторан в Москве.
И вы не почитали доклад с тех пор?
Слушайте, если бы я знал, что это его доклад, то я сказал, я беру все свои слова обратно, и, может быть, даже я его читал. Вот. Ну, спросите меня.
Вы, однако, дипломат.
Да.
Суть этой истории предельно простая, что в условиях санкций наши власти пытаются как-то из-под них выскочить. И тут криптовалюта и блокчейн приходят на помощь, и все, что происходит, эксперты...
Спешат на помощь.
Да. Эксперты трактуют...
Как ЧПДЛ, биткоин, блокчейн.
Эксперты трактуют как подготовку вот такого цифрового переворота со стороны наших ребят. Они вообще способны с этим справиться?
Нет. Еще несколько месяцев назад первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Иванович Шувалов говорил, что президент болен цифровыми технологиями.
Да-да-да.
Но теперь мы выяснили, что он имел в виду. Что он болен как бы немножечко в обратную сторону, что он страшно боится, у него фобия цифровых технологий, поскольку они могут так раскрепостить информационную среду и коммуникативное пространство Российской Федерации, что никаких скреп уже не напасет.
Да, они Станислав, просто защищают пространство, Станислав. Они да. Все, кто неправильно занимается криптовалютами,
вытравят. Нет, ну уже уже понятно, что криптовалют в России не будет. Это заявлено вчера на совещании Владимира Путина с членами
Совета. Государственная криптовалюта.
Да, и Центральный банк, который возглавляет видный либеральный экономист, популярный на Западе, Эльвира Сахибзадовна Набиуллина, заявил, что его направляет Bloomberg премьер. Мы можем тоже это обсудить. Да, значит, заявляет, что Центробанк ее устами заявляет, что мы создадим национальную криптовалюту. ЦБ занимается работами по созданию национальной криптовалюты. Это с таким же успехом Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателя в Российской Федерации, бизнес-омбудсмен, спрашивал несколько месяцев назад, можно ли выпускать биткоины на Уралвагонзаводе. Вот это, то есть он действительно думает, что биткоины — это монеты.
Губернатор Саратов-Радаев на оборонных предприятиях айфоны периодически ищет. Это нормально.
Нет, айфон, по крайней мере, это некий материальный предмет. А то, что биткоин может выпускать на Уралвагонзаводе, это отдельная песня, причем это говорит уполномоченный по правам бизнесменов.
По-моему, человек, который это чудесно,
должен быть
раз.
Немного продвинутым в этой сфере. Тоже позиция ЦБ ничем концептуально от этого не отличается. То есть ясно, что невозможно, не может ЦБ создавать национальную криптовалюту, поскольку весь смысл криптовалюты именно в том, что полностью отвязаться от центральных банков, как эксклюзивных эмитентов, сделать полностью сетевую структуру валют.
Суммируем. Идея про выскакивание из-под санкций с помощью криптовалюты хорошая, но руки растут. Не оттуда не получится, правильно?
Нет, руки растут из самых разных мест, поскольку Владимир Путин многорук как шива, ибо ручное управление экономикой не предполагает других подходов.
Соответственно, рук в том числе и не оттуда.
Растет из другого места некое другое когнитивное устройство, а именно голова. Да, и что касается Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, то те темпы, с которыми она концентрирует в своих руках контроль над банковским сектором экономики, уже, по-моему, превзошедшие темпы, с которыми Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, стремится к контролю над нефтяным сектором, да, они вызывают восхищение и, в общем, действительно открывают ей путь к посту премьер-министра, как то утверждает Блумберг, а не я.
А можно я...
Будет, да, у нас Набиуллина премьером?
Нет, я считаю, открывает путь.
Ну хорошо.
Открыть путь и гарантировать человеку какое-нибудь назначение — это совершенно не одно и то же.
Как пел Егор Летов, простор открыт, ничего святого. Или как-то.
Да.
Я все-таки про криптовалюты. Пока умный человек в студии, хочу задать вопрос. Знаете, воспользуюсь словарем старшего коллеги, лох ведется на непонятное. А не о криптовалютах ли речь идет? Ну, то есть, насколько криптовалюты и биткоин это...
Понимаете, все специалисты, которых я имел честь выслушать, сам я не специалист, естественно, в этих вопросах, утверждают, что за технологией блокчейн будущее. Да, от Стивена Возника, то гораздо более скромного по масштабам специалиста в этих вопросах Германа Грефа, главы Сбербанка России. Я склонен им верить.
Ясно. Да,
точно так же, как я склонен верить Илону Маску, поскольку можно сколько угодно рассуждать о том, что экономически невыгодно лететь из Лос-Анджелеса в Шанхай за 2 часа, но вы увидите, что через несколько лет так и будет.
Хорошо.
Что это устройство будет летать из Лос-Анджелеса.
Мы поняли.
Точно так же, как все, сколько лет «Газпром» говорил, что никакой сланцевого газа и сланцевой энергетики в принципе не будет. Что же мы видим? Полный триумф сланцевой энергетики.
Будет. Да. Все, будущее за криптовалютом. Я еще к герою настоящего вернусь и на
одну секунду. Это тоже отражение эпохи, потому что это эпоха децентрализации. А, соответственно, Россия, отгораживаясь от эпохи, отгораживаясь от базовых ее трендов, искусственно абсолютно созданным кордоном, она, наоборот, стремится к всемирной централизации. То есть Россия хочет стать такой большой КНДР, ну, естественно, не с таким жестким режимом, но понятно, что, так сказать, проиграть конкуренцию надо с честью. И, конечно, важнейшим элементом, инструментом этой финальной конкуренции с тем, кого победить невозможно, является война. Та гибридная война важным источником, который сегодня выступает Российская Федерация.
Станислав не успела задать вопрос в секунду, и поэтому задаю сейчас. А вот насколько Кадыров, по вашему мнению, влиятельная фигура? И вот, например, после Владимира Владимировича, по вашему мнению, какое место он занимает на самом деле?
Ну, как говорят в Одессе в таких случаях, я, если не первый человек, то и не второй. Рамзан Ахматович Кадыров мог бы сказать это про себя применительно к Российской Федерации. Кадыров весьма влиятельная фигура. И он уже давно не региональный лидер. Он давно уже даже не неформальный начальник Северного Кавказа. И давно пройденные этапы. И даже не федеральная фигура и крупный бизнесмен общенационального уровня, тоже пройденный этап. Поскольку его бизнес-интересы есть во многих регионах страны и в Москве в частности. Он в последнее время позиционируется как проводник России в суннитский мир. То есть, и как неформальный лидер российской исламской уммы, то есть сообщества российских мусульман. Это весьма ярко проявилось в ситуации с его борьбой за права народа рахинджа, якобы угнетаемого в Мьянме, бывшей Бирме. Да, когда митинг за права народа рахинджа в Москве у посольства Мьянмы собрал несколько сот человек, он был несанкционированный, но ни одна силовая структура не осмелилась и мизинцем пошевелить, чтобы как-то прервать и пресечь это публичное мероприятие. И, как мы знаем, этому митингу и последующим агитационным действиям Рамзана Ахматовича в поддержку рахинджа предшествовал визит Аль-Валеда бен Талала, весьма влиятельного принца Саудовской Аравии, племянника нынешнего короля Сальмана и считающегося самым богатым в частном порядке членом саудовской королевской семьи на сегодняшний день. Его состояние оценивается Форбсом в 23 миллиарда долларов. Причем Аль-Валед бен Талал, он инвестирует как раз помимо нефтяного сектора еще и в высокотехнологичные компании типа Apple и Google, то есть он продвинутый саудит. Да, то есть стало ясно, что Рамзан Ахматович, во-первых, нашел себе альтернативного спонсора как экономического, так и политического в лице Саудовской Аравии и ее правящей династии. Во-вторых, он собирается стать лидером российских мусульман, в том числе и позиционировать в таком качестве на международной арене. А это уже совершенно другая весовая категория. Это значит, что за ним уже не Чечня, и даже не весь Северный Кавказ, и даже не его боевые дружины, которые размещены в президент-отеле Ли, в специальной базе, на специальной ли базе в Одинцовском районе Московской области. За ним, во-первых, около 25 миллионов российских мусульман и каналы коммуникации с международным сообществом. Потому что как бы официальный Кремль все больше взаимодействует с шиитским миром, с Ираном, в частности, с лавитским режимом Башара Асада в Сирии, а Рамзан Ахматович хочет переключить на себя коммуникации с суннитским миром. Вот. И у него это пока получается. И надо отдать ему должное, он весьма успешен в реализации стратегии, когда он станет в России абсолютно и для России совершенно эксклюзивен. То есть завтра потеснить его, если он действительно станет неформальным лидером исламской умы, будет ну куда как труднее, чем можно было еще вчера, еще несколько лет назад. И поэтому уже вопрос о том, платить кто Чечню или не платить, да, стоять не будет.
Президент Кадыров, 24-й год.
Нет, я думаю, что, во-первых, он этого не хочет, потому что его задача доить Россию, а не управлять ей и брать на себя ответственность за эту огромную хаотическую территорию. А во-вторых, все-таки каким бы ни был русский народ, и как бы он ни слушал своего государя, но он не выберет Рамзана Ахматовича Кадырова президентом. Все-таки президент должен быть русским хотя бы номинально. Неважно, кто он на самом деле по этническому происхождению, должен позиционироваться как русский и иметь простую русскую фамилию, заканчивающуюся на ов, ев, ин.
У нас несколько минут остается.
Не вот могу Павел Дуров в этом смысле полностью подходит.
Про другого
Алексей героя. Анатольевич Навальный тоже подходит, но чуть меньше.
Понятно. А Незнайка подходит? Смотрите, он у нас вроде как экстремист.
Этот сюжет, да, ну это история известная, да.
Да. Это вот в новом сроке Владимира Путина уже перестанет быть веселухой, и все перестанут улыбаться на полном серьезе.
Да, перестанут. Ну, собственно, если уже на этом сроке Владимира Путина сажали за посты и все прочее, так сказать, за перепосты, за комментарии, за лайки, так сказать, то почему нет? Ну, история с Незнайкой, я думаю, она имеет еще двойное дно, потому что я забыл, к сожалению, приношу извинения этому джентльмену, забыл, как зовут автора этого поста.
Я тоже, к сожалению, не подскажу
к ответственности, прямо сейчас. Да, но он известен тем, что, собственно, в его официальной биографии написано, что он... Вообще его основная специальность — это не ведение вот этого, так сказать, паблика, где были опубликованы данные об экстремизме Незнайки, а он в основном занимается истребованием долгов у застройщиков. То есть он представляет интересы частных инвесторов перед застройщиками.
Незнайка вышел бок.
Да, и я думаю, что его склопнули застройщики. Это не столько политическая история, сколько история мести со стороны крупных коммерческих структур, которым он насолил.
Радикальный мечтатель Михаил Малахов.
Да, Михаил Малахов, да. Но это совершенно не значит, что завтра уже никакие интересы застройщиков будут и не нужны. Все-таки скандал с фильмом «Матильда» тоже перестал быть карикатурным, каким он казался на первых порах. Да, и вдруг неожиданно выяснилось, что фильм «Матильда», видимо, не будут показывать по Первому каналу и даже рекламировать на Первом канале.
Кадыров возник в этом сюжете.
Да, ну Кадыров возник на стороне как бы Поклонской, но там возникло и священное начало Русской Православной Церкви, которое вначале вело себя достаточно тихо и сдержанно. Потом даже возникла версия о том, что оно и было инициатором гонений в лице митрополита Илариона Алфеева, который по образованию композитора хотел написать музыку к этому фильму, ну, но не
была
получилось.
Была такая версия, да.
К этому подключился епископ Тихон Шевкунов, который выпускник сценарного факультета в ГИКа, и поэтому не может пройти мимо ни одного серьезного сценария, затрагивающего духовные скрепы и российскую историю в ее сакральных элементах и узлах. Вот, и сейчас, в общем, фильм «Матильда», собственно, после того, как, вот, во-первых, сначала отказались сети кинотеатров крупнейшие показывать «Матильду», при том, что они абсолютно частные, владельцы Александр Мамут отнюдь не может считаться мракобесом и сторонником этой точки зрения, после чего возникли проблемы с телевидением. В общем, сегодня нам уже не смешно, правда?
То есть
нам не кажется, что Наталья Поклонская просто играет роль совершенно добровольного бесплатного пиарщика «Матильды». Нет, она выглядит человеком, возглавляющим определенную политическую силу, пусть неформальную, неструктурированную, размазанную по стране, но которая определенных успехов-то добилась в этой кампании. Причем дословных и буквальных успехов, таких, каких она и хотела.
Смотрите, мы честные ребята, время, которое вы нам отвели, закончилось, но мы по одному вопросу напоследок зададим Оль.
Ах, все такое вкусное. И тем не менее, я постараюсь кратко. Скоро 25 октября. Прошло 100 лет, да, в каком-то смысле.
Прошло 100 лет, и юный град.
Да, у меня вопрос короткий, минут на 40. Что бы было бы, если бы с вашими предками, если бы гипотетически этой ситуации не было? Кем бы были вы сейчас, представим мы?
Ну, понимаете... А кем был Лев Давыдович Троцкий, например? Вот, ведь Лев Давыдович Троцкий был из семьи евреев-помещиков Херсонской губернии, достаточно зажиточных людей. И, в общем, ничто не мешало ему не получать образование, не делать карьеру в Российской империи. Кстати, Николай II тоже погорел на том, что шел против истории. если бы он обеспечил демократизацию значительно раньше, да, и европеизацию российского правового и политического пространства, то революция 17-го года могла и не случиться. Хотя, конечно, во многом она случилась просто из-за полной утраты уважения элит к императору и его добровольного отречения, ибо в России всегда революция случается после падения власти, а не наоборот. Этим Россия тоже отличается от Европы. Но история не терпится слагательного наклонения. Я не знаю, кем был бы я. Больше того, я вам скажу, я не знаю, кто я и сейчас. Я профессиональный дилетант, у меня нет ни одной специальности. Да, я человек, который будет играть сегодня на спектакле, не будучи ни актером, ни политологом. Но, тем не менее, по какой-то причине, например, такие интересные средства массовой информации, как вы, я хотел сказать, такие интересные женщины, как вы, но это было бы слишком нескромно, проявляют ко мне интерес. Да, поэтому нет, не все измеряется линейной карьерой. Да, в истории всегда происходит то, что должно произойти, как мы уже говорили. И революция должна была произойти, потому что система под названием Российская Федерация играла против истории, а история в таких столкновениях всегда сильнее. Просто потому, что субъектом истории является Господь Бог. И как бы ни были могущественные, влиятельные, какие бы то ни было земные силы, даже президент Владимир Владимирович Путин, который действительно весьма могущественно, влиятельно наводит ужас, если не на весь мир, то на значительную его часть, как минимум на евроатлантический мир, постоянные угрозы большой войны, да, все равно история сильнее. И тот, кто за ней стоит. Поэтому как революция была неизбежна в 1917 году, независимо от того, что стало бы с моими предками, стало бы со мной, может быть, я и не родился бы, да? Но я не могу сказать, что я бы от этого очень переживал, поскольку я не знал бы о такой возможности. Да, когда вот вся эта некрофильская история о том, что дети обязаны родителям тем, что они родились, выглядит для меня не только двусмысленно, но скорее сомнительно. Потому что этот мир — юдоль страданий. И благодарить за то, что тебя отправили в юдоль страданий, о чем ты совершенно не просил априори, ибо не знал о такой возможности, да, это не очень правильно, не очень благородно. Скорее наоборот. Родители рожают детей для себя, и они обязаны детям. И обязаны обеспечить им все, чтобы оправдать их проникновение в этот мир. Вы знаете, что такое пренатальный синдром? Нет? Ну вот, у многих людей, многие люди начинают плохо себя чувствовать в преддверии дня рождения, во время дня рождения. Почему это происходит? Потому что на уровне памяти человека, организма человека, существует представление о том, что человек из утробы матери, где, во-первых, ему было абсолютно комфортно, но главное, он ни за что не отвечал, за все отвечал внешний субъект, в утробе которого он находился, выходит во враждебный ему мир. Поэтому день рождения — это день скорбь, день памяти о рождении и скорбь, в чистом виде, день памяти и скорбь. Поэтому не нужно благодарить за, вот, как, когда висят плакаты, давайте поблагодарим ветерана Второй мировой войны, что мы вообще живем. Да что благодарить? Что мы живем в этом ужасном мире? Нет, спасибо, дорогие ветераны. Мы готовы благодарить вас за все, что угодно, только не за это. Также поэтому, жил бы я, не жил бы, это очень абстрактный вопрос, и я никакого ни научного, ни антинаучного ответа на него, как минимум эстетически достоверного, быть не может.
Мой вопрос предельно простой. Мой последний вопрос предельно простой. В следующие 6 лет нас кому памятники поставят? В этом 6-летии как-то мы отметили с Иваном Грозным, Михаилом Калашниковым с автоматом в руках.
А ну что, проводил дискуссию о том, был ли Рабинович солдатом. Знаете, это анекдот, да?
Нет, расскажите.
Не, ну как, в Одессе идет экскурсия, например, ведут французов, французских туристов, и экскурсовод подводит их к некому монументу и говорит, а вот памятник неизвестному солдату Рабиновичу. А что, значит, один из французских туристов не выдерживает и спрашивает, простите, пожалуйста, а почему памятник неизвестному солдату Рабиновичу, если известно, что он Рабинович? А что экскурсовод отвечает, видите ли, неизвестно, был ли Рабинович солдатом. Вот открытие памятника Михаилу Калашникову поразило новый виток рассуждения о том, а изобрел ли он автомат Калашникова. Или он был украден у некоторых советских ученых того времени.
Ну, кроме шуток, дальше бы
да, так же весело и красиво. Да, или у Хуга Шмайсера, который в этот момент в шарашке работал на территории Советского Союза.
Не мог не работать. Открывали,
да. Конечно, нет. Памятники при Владимире Путине будут открываться всем, кто противостоит ценностям современного мира, свободы и открытого общества. То есть всем уважающим себя тиранам.
Одну персону.
Николай Первый, я думаю. Потому что все-таки Николай Первый, как император, наиболее близок по психотипу и методологии правления к Владимиру Путину, и время его пришло. Он не так одиозен, как Иван Грозный или Сталин, но как олицетворение нынешней эпохи он даже более выпуклый.
Я помню, что вы лоббист памятника Виктору Робертовичу Цою. Этого не ждем в ближайшие 6 лет, да?
Ну, если только этот памятник будет каким-то частным и автономным, на каком частном участке, не принадлежащем государству участке земли. Я, собственно, всегда бы участвовал в этом проекте, просто моих сил ни финансовых, ни административных не хватит. А если бы кто-то подключился, то, мне кажется... Я вообще считаю, что Виктор Робертович Цой последний на сегодняшний день великий русский поэт, следующий за Высоцким Владимиром Семеновичем. Но Бродский уже признан как великий поэт, Высоцкий находится в транзитной стадии, он уже близок к полному признанию, а Цой еще не начинал признаваться в этом качестве, поэтому уже пора.
Встречаемся раз в 10 лет, как раз через 10 лет будем обсуждать все, что мы наговорили сегодня.
Ну, тогда у нас будет спецэфир, я думаю, на Востряковском кладбище в Москве. Приезжайте.
Оптимистично, как всегда.
Да. Станислав Белковский был у нас здесь.
Спасибо большое. Спасибо.
Удачи вам сегодня вечером. Ну, и знаете, что здесь вам всегда
рады. И не только сегодня вечером.
Хорошего зрителя.
В конце, по просьбе нашего гостя, про главу.
И хорошего выступающего.